Значит, мы идем дальше, где мы находимся. Парашат Ваихи, да, Берешит, Парашат Ваихи. Мы продолжаем дальше. И помните, что мы там дальше разбирали в прошлый раз про сыновей Йосефа, да? Как там сказал, Яков, то есть Йосеф приводит своих сыновей, двух сыновей к Якову, чтобы дал им благословение перед смертью. Мы это там дальше посмотрим, все это благословение, в чем там суть. Но он ему, но Яков ему говорит, что вот эти два сына не твои, а мои. Мы в прошлый раз разбирали, что это такое, да? Что он как бы перешел на уровень отцов. Он стал как бы отцом, эти сыновья, это два колена, да? И поэтому стали два колена, Ефраим и Минаше. А Йосеф не перечисляется в числе колен, потому что не относится к коленам, он относится к отцам. Вот эта вот градация, она еще требует объяснения. Но мы, в принципе, там что-то объяснили в прошлый раз, да? Во всяком случае, дальше продолжает Яков и говорит ему так. Говорит ему следующее. «Вани бавоем и пада». Начинает рассказывать историю. Мы сейчас войдем в это дело. Здесь есть Раши длинный, интересный, мы посмотрим, что он хочет нам сказать. И говорит так, вот они бабуими падан металай рахель бэрец кнан. Вот говорит, он рассказывает историю Йосефа. Вот я, когда пришел из Падана, Падан это вот этот Ханан, Харан, где он находился у Лавана, и там работал и так далее, значит, всю эту историю, то, что он был у Лавана, и он пришел в Эрец Исраэль, да, и убежал от Лавана, если помните, мы там разбирали всю эту историю, как он убежал от Лавана, и как тот преследовал его, и так далее, и вся эта история, что там была, и там по дороге, когда он шел, родился Бениамин, и Рахель умерла. Вот это вот там где-то в дороге. Где она умерла? Ну, мы знаем Кевер Рахель, могила Рахель, она сегодня где-то там рядом с Бейт-Лехем, да? Бейт-Лехем, где-то там. И вот она там умерла. И это он рассказывает Йосефу. Они бы во имя Падан. Я, когда шел из Падана, металай Рахель. Умерла на мне или при мне, на мне, здесь разное объяснение, что это такое Алай Рахель, из-за меня искренне объясняет, Рахель, то есть умерла там Рахель, Берец Кнаан, земле Кнаанской, Бадерих, в пути, Бавот Киврат Эрец Лавой Фрата, что что было еще, то есть пути, что еще какое-то расстояние было до Ефрат. Мы некоторая мера расстояния. Сколько мы сейчас посмотрим? Давайте посмотрим Раши, как он объясняет. Вани бывом, потом говорит Раши, вот Афаль пишет, они матрехалеха. То есть Раши начинает объяснять, почему вдруг здесь Йосеф, Яаков приходит рассказывать эту историю. В принципе, он хочет ему сказать такую вещь. Вот я тебя прошу, что ты меня взял в землю Израиля. Марата Махпала, да, и там похоронил меня, то есть из Египта должен взять его, поднять, нести и так далее, со всей этой историей. Я знаю, говорит он, так Раши объясняет, Апаль пишет, они матреха лыхали лихени ликавэ берец к нам, несмотря на то, что я как бы тебя, вот от тебя требую, от тебя прошу, да, чтобы ты меня привел в землю кнаанскую, чтобы похоронить, вело кахасители имех. Лимха, но я не сделал это для твоей матери. Это идея, Рахель. Я не сделал это для твоей матери, говорит Раши. Шерей мета самух ли Бейт-Лехем, что ведь она умерла рядом с Бейт-Лехем, то есть она умерла при родах, что родила Бениамина там в дороге, и рядом с Бейт-Лехем там она умерла. И Киврат Арыч, что это он говорит, Металаем Берец Кнан Бадери, там пути, Боут Киврат Арыч, что еще было как бы некоторое расстояние, он объясняет Раши, Медат Эрец, Да, ВМ Альпаймама Камидат Хум Шабат. Где-то, как это, Альпаймама, это 2000 локтей было до Ефрата, то есть в дороге, но не на большом расстоянии. 2000 локтей, это где-то около километра. Да? Тхум Шабат, ну как это Тхум Шабат, Кадеврер Бимоша Даржан. И там он ее похоронил, да, и говорит там «Велото марши икву», здесь он привод от Моше Адашан, ну, не будем ходить, это «Велото марши икву лакшами». И это не то, чтобы меня задержали там, то есть были дожди, и я не мог пойти. Мы сейчас объясним все это дело, что он хочет сказать. «Мелелеха великовра бахеро», не то, чтобы меня задержали дороги, чтобы привести ее и похоронить в Хевроне. Это горит Ая. Было место, время, когда не было ни дождей, ничего. Шарыч халомина кевитка кибра. Так он объясняет. Ладно. Викмираша. И там я ее похоронил. Вот там, где она умерла, там он ее похоронил, в дороге. И сразу вопрос у него, как это, он похоронил ее, значит, Авраам и Сара похоронены Марата Махпала. Да, в этой пещере Махпала. И Ицхак и Ривка тоже там похоронены. Там же Яков похоронил Лео. Там он похоронил Лео. И впоследствии. Рахель не. И там же он просит, чтобы Йосеф привез его туда из Египта. Туда, в эту землю Кнаанскую, где Марата Махпила, в пещеру Махпила, что и там его похоронить. Получается, что там похоронены, как это сказано, почему это называется пещера Махпила, Марата Махпила, что там Махпила это двойное, ну, это умноженное, типа такое, что там четыре, и еще она называется другим именем Кириат Арба, город четырех. То есть там похоронены четыре пары. Адам и Хава, Авраам и Ицхак, нет, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яков и Лиа. Там они были похоронены. А Рахель там не похоронена. А где она была? Она была похоронена там, где она умерла, по дороге вот... Бетлехем. И он, значит, говорит, там не то, чтобы я не мог ее довести до Хеврона. Хеврон, там, значит, пещера Махпила. Не то, чтобы я мог ее довести до Хеврона. Да, но я ее там похоронил. Было ли хай, филю, даже в Бетлехем я ее не повел, чтобы похоронить. То есть, получается, здесь, как он объясняет, да, ну, дальше, да, там он дальше приводит, «Ваядати ше еш балевха алай». И я знаю, что есть у тебя в сердце на меня как бы некая обида, или как это понять, что не похоронил ее, его мать, Йосефа, в пещере Махпила, а сам он, от себя он просит, чтобы его там похоронили. А вальда, однако, знай. Далыха, знай, шальпи адибур, квартия шам, что я ее похоронил там по приказу Всевышнего, альпи адибур. То есть не было пророчества похоронить ее именно там, а не в Мирата Махпила. Еще он здесь говорит, лоханасити, да. То здесь он приводит также, что это как бы где-то там по дороге, ну так получается из его комментария, что он как бы похоронил ее за границей, не в земле Израиля. А по дороге к этому, здесь Рамбан с этим спорит, говорит, нет, это место Бейт-Лехем, и там оно находится там рядом, это тоже в пределах земли Израиля, но все равно не находится в пещере Махпила. И это делает, как бы Яаков здесь извиняется перед Йосефом. Я не то, что я похоронил там не потому, что как это, я не мог пойти, не мог похоронить ее в Эмиратном клане, не специально это сделал. А почему это сделал? Потому что я мог бы ее похоронить там же тоже, в этом пещере Махпела, только что Всевышний сказал мне похоронить ее там. Где там? Вот на месте. Это Альпия Дибур, он говорит. Что такое Альпия Дибур? В соответствии с пророчеством было сказано похоронить ее там. И это он как бы просит, как бы извиняется перед ним, объясняет ему вот эту суть, я Йосефу. И говорит, почему? Почему он действительно похоронил там? То есть почему Дибур, то есть это пророчество, ему говорит, Всевышний говорит ему похоронить ее там, не в пещере Махпела, а именно там, почему, говорит он, Шитиэль Изра, Либанеш, он приводит Мидраш в принципе, чтобы она была помощью Лизра Либанеш, чтобы она была в помощь своим сыновьям. Как? Кшейглео там Навузраден здесь приводится, что, ну, когда бы, что когда они выйдут в Галут, после первого разрушения храма, там был Навуходнецер, Навузраден, там разные эти, не будем ходить это, и там, когда они выйдут в Галут, Байоврим Дерихшам, и они будут проходить оттуда, то есть когда еврейский народ будет изгнан и взят в Галут, они будут проходить через то самое место. И тогда это Мидраш рассказывает. Это Раши приводит Мидраш, чтобы вот, что как бы, в чем здесь суть этого. И тогда Рахель выходит из могилы своей, над могилой своей. Убохам и вакештовым рахамим. И плачет, и просит о них милосердия. Всевышний молит, то есть плачет, просит о них милосердия, что значит милосердие, тоже вопрос. И, то есть, другими словами, молится за еврейский народ. То есть, когда они выходят в Галут, должны выйти в Галут, после разрушения первого храма они выходят в Галут в Вавилон, Бавель тогда, да, царь Мелех Бавель, да, царь Вавилона тогда как бы захватил их, это разрушение первого храма Иуда, да, тогда была Иуда, Исраэль уже было до этого, значит, там 10 колен, которые были изгнаны, а это, которые остались два колена, там они были изгнаны. И вот они вышли в этом Галуте, и тогда Рахель там выходит и плачет о них и молится о них. Шенеймар, что это сказано, пасук в Ирмияу. В Ирмияу, коль барама нишма, так есть голос да, барама нишма. Значит, Раши приводит, сейчас посмотрим, что там Ирмияу говорит, да? Коль барама нишма. Давайте посмотрим, что Ирмияу говорит, чтобы мы это, да, он ссылается на этот пасук. И так это сказано там в пасуке в Ирмияу. Коамар Ашем, так говорит Всевышний. Коль барама нишма. Голос, это значит пророчество Ирмияу. Голос барама в рама нишма. Рама здесь приводит, объясняет, что это город, там название города. Там слышится, то есть в том самом месте. Неи бехи тамрурим. Что это, что слышится голос, там слышится голос плача. Рахель мивака альбанея, что Рахель плачет о своих сыновьях. Так здесь приводится. Мианали инахем альбанея, не согласна, как это, лейнахем, ну, утешится о своих сыновьях кейнену. Здесь у нас Раши. Да, говорит Раши здесь, в этом Ирмияу, коль барама, альма иштама, альбейт истрой, любахан аль Ирмияу нави, аль Ирмияу рани, кад шалах ятей, назродан мирамата, ляшув, миахара голим, эльгдан, то, это, да, значит, приводит там это, что, значит, она плачет за, о сыновьях своих, Мидраша Гада, говорит, что и здесь Раши приводит, что значит Рахель плачет о своих сыновьях? То, что сказано в Ирмияу. плачет о своих сыновьях, говорит так, Мидраш, там Раши приводит, в Ирмияу, Мидраш Агадал Мар говорит так, Шалху авот вимаот ли поэцет Акадош Бараху, что отцы и матери, то есть отцы и матери, это Авраам, Исхак, Яаков и там и Рахель, Билья, а, да, все они, так получается, пошли, вимаот, да, пошли ли поэцет, так говорят, уговаривать Всевышнего, Альши и Мид Минаше Дмут Байхаль, за то, что Минаше поставил Дмут Байхаль, то есть поставил там идола в Ихале, в храме, в Илонит поездник, и он, да, то есть они пришли, значит, все отцы пришли ко Всевышнему, просить, чтобы он простил еврейский народ, чтобы не брал их в Галут, потому что там поставили, что это, Минаше, Дмут Байхаль. То есть поставили там, а Минаше это был тот самый злодей, ну мы его разбирали тоже, по-моему, Минаше и так далее, да? Поставили того самого, ну Минаше это кто это был? Это был сын Хизкияу, если помните, мы разбирали, что Хизкияу Всевышний хотел, как-то назначил смертную казнь Хизкияу, то есть смерть Хизкияу, за что? За то, что он не женился, помните, разбирали, почему он не женился? Потому что он знал, что у него выйдет злодей, из него выйдет, и не хотел это, а это был царь, Хизкияу был царь Иуда, и тогда Всевышний как бы ему сказал, что ты умрешь, и тогда он стал просить прощения, мы это разбирали в прошлый раз. И в конце концов он женился и как бы сделал чуву, и тогда родился Минаше, вот тот самый Минаше. И этот Минаше в конечном результате сделал, поставил там этот идола, он был злодеем, поставил идола в храме, и Всевышний за это дает им наказание, что принцы должны были выйти в Галут. Это наказание, разрушение храма за это дело. Вилонит поэрс, значит, и пришли отцы все просить Всевышнего. Это мидраш, мы должны понять суть этого, что здесь все говорится в аллегориях. Мы должны все это дело понять, я знаю, насколько мы сможем это, с этим справиться. Во всяком случае, они все отцы пришли, значит, молиться за Всевышнего, перед Всевышним, чтобы он простил это и не наказывал еврейский народ. Вилонит поэрс, а он не согласился Всевышний, не принял их ни в молитву. Нихнеца Рахель ба Амра, Нихнеца Рахель Амра, приходит Рахель и говорит, Лифана, перед Всевышним, Рибоно Шелулям, господин мира, Рахами мими рубим, Рахамей хораба, Рахамей басар вадам, говорит, чье милосердие оно больше, милосердие твое или милосердие человека? Авиомер, Рахамей хами рубим, ты говоришь, что твое милосердие больше. Она спорит со Всевышним, Рахель. Твое милосердие больше. Валони, они не хнастится, и они хнасти царати батов бити. Ведь я, говорит она, вела царати, в смысле, как это, соперницу, то есть имеется в виду, ля, что когда я вела царати, вот эту соперницу внутрь, в свой дом, Шиколь Аводаши Авад Яаков это вил Авад, что несмотря на то, что все, что Яаков служил, работал у моего отца, то есть у Лавана, не работал, кроме как для меня. То есть он хотел взять ее, жениться на ней. Так это мы разбирали все это дело. А приходит Лаван и вместо Рахель в первую ночь после свадьбы дает ему Ля. И вот, говорит, я ввела ее в свой дом. Несмотря на то, что Яаков все, что он делал, чтобы взять меня, взять ее в жены. Ликанеслиху, повыхнису это хоти, ввели мою сестру. Вело дальше шатакти, не только то, что я промолчала. Элиша Масартила Симоним, я передала ей знаки. Про какие знаки мы говорим здесь? что это история, да, про какие знаки говорим, что на самом деле Яаков подозревал, что Лаван это сделает, то есть когда-то учили это дело, Яаков подозревал, что Лаван ему поменяет и вместо Рахель поставит Лиа, и тогда он договорился с Рахель о знаках, там как код какой-то, да, какие-то эти, и она, значит, она находилась, ну, там есть разные медрашим, что она находилась там под кроватью и передала, рассказала это, разные там комментарии, не принципиально. В всяком случае, она передала как бы эти секретные, да, договор, эти коды, Лиа, чтобы Лиа не была опозорена. То есть, как бы она должна, вместо нее привели ее сестру, несмотря на то, что Яаков все делал для нее, и тут вдруг она, что она сделала? Она должна была раскрыть все это, этот заговор. Но он говорит, не только я это не сделала, но я даже я замолчала и ничего не сказала с одной стороны, а с другой стороны передала ей знаки, чтобы Яаков не узнал и чтобы она не была опозорена. Это милосердие, говорит. Это то, что я сделала, да? Эле шемасартила симаним. Я передала ей эти знаки. Афата, и также ты, это она обращается ко Всевышнему, им ихнису банеха царатха бевитеха, если вели твой народ, цара, вот эту вот соперницу, да, в дом твой, чтоб замолчи им. Да, это молитва Рахель, да, что я вела это, то есть она ему говорит, чье милосердие больше, твое или мое, милосердие Всевышнего больше, но я это сделала, что я сделала, мое милосердие, что я вела ее и не сказала ничего, и не, да, и даже передала знаки. Поэтому это почему, несмотря на то, что как бы мою соперницу, скажем так, да, я ввела в дом или ввели в мой дом. То же самое здесь. Что это значит, что он вел идола в храм, это в каком-то смысле соперница, соперник, как это соперница, да, соперник. Почему, в чем здесь суть, если мы же знаем, мы здесь вся эта история, это говорит в аллегории, должны понять суть этого дела. Но, в принципе, когда мы же учили, что в аллегории еврейский народ – это как невеста, а Всевышний – это как жених, да? И то, что было там, вот получали Тору, это как бы свадьба между Всевышним и еврейским народом. И там, да, то, что гора поднялась, стоял над еврейским народом, там над ними, на горе Синай, гора Синай поднялась над ними и так далее. Это было как хупа. И вот это сравнение, как бы аллегорическая связь между еврейским народом и Всевышним, как муж и жена. И тогда приходит, и когда ты, и это евреи должны, значит, принимать и верить Всевышнему, служить ему и так далее. Он, да, как жена с мужем. И тут вдруг он приводит в храм, приводит кого-то идола. Это как бы соперник Всевышнему в каком-то смысле, да, то есть в той же самой аллегории получается вот та же история. Так она говорит, я, когда ко мне принесли, в мой дом вели соперницу, что я сделала? Я промолчала. Ты тоже промолчи, когда к тебе привели этого. Это то, что она говорит Всевышнему. Да, это ее молитва. И эта молитва была принята. А Марла, говорит он ей, говорит ей Всевышний, Яфела мат санегория. Хорошо ты учила, как это, защищаешь своих сыновей. Есть сахар ли пилотех? Есть награда твоим действиям, вилицеткатех, и твоей праведности, что ты передала вот эти знаки своей сестре. Какой есть это? Дальше приводится. Коамарашем, так говорит Всевышний, следующий пасук говорит, так говорит Всевышний. Мини колех мибехи, как это, да, перестань плакать. Вейнах медима, и как бы убери слезу с глаз. Киеш сахар ли пилатев, что есть награда твоему действию. То есть то, что она сделала, то есть Всевышний услышал ее слова, ее молитву. Ныу машем вышаву ми эрица ев. И что сказано? И вернутся они из земли врагов. То есть, говорит, Всевышний принимает ее молитву. Только что он говорит? Они вернутся. То есть, они сейчас выходят в Галут. Но поскольку пришла Рахель и помолилась, попросила за него, так, все отцы, все пришли помолиться, не смогли как бы уговорить Всевышнего оставить это, да, еврейский народ и не наказывать его. Она помолилась и говорит, вот, я сделала так со своей соперницей, так ты тоже сделай так. И тогда он принимает эту молитву, но говорит, что они изгнаны, все равно в Галут они выйдут, но потом вернутся обратно. Это из земли ойев, из земли врагов. И дальше он пишет, вы есть тиквали ахритех, и есть надежда в будущем. В конце истории Неум Ашем, так говорит Всевышний, «Вышабу баним люгвулам» и вернутся сыновья свою, как это, в свои границы, как бы в землю Израиля, и вернутся это. Что это такое? Он же уже сказал, что они вернутся, да придут они из земли врагов и так далее, да, придут, а что еще раз? Там есть разные объяснения. Одно из объяснений говорит так, что имеется в виду, что то, что вначале сказал, что вышабу мерится, что они вернутся из земли врагов, это имеется в виду, что они придут и построят второй храм. После первого храма будет второй храм. А то, что сказано, что и вернутся сыновья в своим границам, то есть придут обратно, это имеется в виду, 10 колен, которые были потеряны, они не придут, но ихние сыновья придут. Вышаву баним люгвулам. Это одно из известных выражений всегда. Есть, поют, по-моему, песня есть такая, это поют, вышаву баним люгвулам. Да, что вернутся сыновья в свои границы. Кто, почему сыновья? Ну, по-простому понимаем, сыновья ее. Но там объясняют, вернутся сыновья тех, которые ушли, они вернутся. То есть те 10 колен, которые были, вышли, да, были взяты еще до этого в Галут, да, что это был царь Ассирия, да, Ассирия еще до этого было, Санхериф такой, да, что он изгнал этих, и, значит, они были потеряны. Так вернутся, и ихние сыновья тоже вернутся. Это в будущем. Эти вернутся сами. Почему вернутся? Потому что действительно через 70 лет они вернулись из первого Галута и сделали, построили второй храм. Это, говорит, это то, что Всевышний как бы послушал молитву, услышал молитву Леа и вернул их. А вот, которые 10 колен, которые там потом, значит, были, да, там потерялись в народу, там среди народов, они тоже вернутся. Но они вернутся не они сами, а их сыновья. Это вышаву баним люгвулам. Так это имеется в виду. Хорошо. Это, что здесь приводится, это, там тоже разное объяснение. Мы вернемся к Раши нашему. Это Раши приводит. Раши здесь приводит. Это, в принципе, это же Мидраш, он это приводит. Значит, выходит Рахель Аль-Кевра, значит, что когда они проходили через это самое место, вот этот Бет-Лехем, вот оттуда проходили еврейский народ Галут, то тогда выходит Рахель и просит на них милосердие. Какое милосердие? Просто то, что мы прочитали сейчас, да, вот эту вот историю, что она молилась у Всевышнего. Шинеймар, что сказано, коль барама нишма, вот этот голос там был услышан, барама на раме был услышан. Ва кадош баруху машива, и кадош, и Всевышний отвечает ей. Что он отвечает? Есть Схарли Пилотеха, это что мы прочитали в посылке, есть награда твоим действиям, Неум Ашем, вышагу баним люгулабулам, и вернутся сыновья в свои эти, да, в свои границы. То и... Да, это приводит здесь Раши. И то есть получается из всего этого, что он объясняет, это объясняет Раши то, что сказал Яаков Йосефу. Что мы из этого учим? Здесь куча вопросов у нас есть, потому что, во-первых, все это надо, ну, не знаю, насколько мы справимся, чтобы объяснить все детали там этого. Это, то есть, что мы хотим? Все это сказано в аллегории, а мы хотим понять суть всего этого, да, что стоит за этим. Да, и вот, да, и здесь приходит Яаков, это объясняет Йосефу. Да, говорит, на самом деле то, что она была похоронена там, не потому, что у меня не было сил или времени, или возможности привести ее в Хеврон и похоронить в Хевроне, или хотя бы в Бет-Лехем. А имеется, а суть в том, что так это Всевышний сказал, что она должна быть похоронена там. Почему? Потому что вот то, что вся история в Ирмияу, что она приходит и молится за еврейский народ, что это ее задача, это ее роль, да, то есть она то, что, и то, что она приходит, то, что она там как-то, это ее роль да, вот, во всей этой системе привести еврейский народ к, да, вот этого, ее задача, молиться за еврейский народ при выходе, когда их они выходят в изгнание. Это ее роль, поэтому она должна быть похоронена там. Другие отцы, там, Лиа, скажем, должна быть похоронена в Марата Махпила, то есть в пещере Махпила, и Яаков и так далее. Йосеф был похоронен только, Бехурсеф был похоронен в Египте, но кости его были тоже приведены в землю Израиля. Тоже есть в этом смысл, почему именно кости, а не все. И, а вот у нее была своя роль. У Рахель есть своя роль, другая роль, чем у Лиа. И вот это мы должны понять, в чем здесь суть. Мы здесь посмотрим, еще Зоар приводит, да, здесь историю. И, значит, пытаемся немножко войти в эту тему. И Зоар говорит так. Омар Раби Йоси, тоже история, тоже это. Омар Раби Йоси, говорит Раби Йоси, бой рэй, иди смотри. А вот захули кабель бамараг эм и нашеем, что отцы заслужили быть похоронены в этой пещере. Они их не жены. Яаков никбар гувеля, Яаков был похоронен, он же Лев. Мипнейма Рахелу никбира ему, почему Рахель не была похоронена с ним? Варейкатуб Рахель Акара, ведь написано, что Рахель Акара, что это значит, как объясняет Акерет Абайт, она была главной женой и Якова, так мы всюду это учим. Так почему она не была похоронена там же вместе с ним? Объясняет он, приводит другой, это тоже Мидраш, в общем-то, то, что он приводит, это тоже Раши приводит там, в начале, там, где говорится про... да, про Рахель в Илья, да, когда там они, когда Рахель, ну, когда поменяли Илья и так далее, там Раши приводит вот эту, вот тоже этот мидраш. Эл Илья захтабо йотер леоци, то есть, эл Илья захтабо йотер. Но говорит, а нет, это дальше он приводит, то, что там он приводит. Здесь он говорит так, «Эля Лиа захтабу ятер». Но Лиа, она как бы получила больше, что значит больше. «Леоцим имена шиша шватим». Она заслужила, что из нее вышли шесть колен. Лиа на самом деле, как бы, мы говорим о 12 коленах, шесть колен из них выходят от Лиа. Еще два колена от ее... как это, служанки, которая, в принципе, тоже является ее сестрой, и является ее, как бы, тоже относится к ней, суть ее. И вот, она получила, из нее выходит шесть колен, Баулям и Геза Акадош, в Лифихах нетна ему либо Зугмара, поэтому она была там, пара его в Марата Махпила. Так, так, почему? Она как бы главная, она, несмотря на то, что Рахель, она главная, как-то, как бы главная жена Якова, но от Лева прошли шесть колен, от Рахель только два колена. И тоже, как это понять? И объясняет дальше, Омар Раби Юда, говорит Раби Юда, взоры. Лиай тау медет коли мэм параша драхим. То есть рассказывает, почему, как Лиа заслужила то, что она стала, вот, что из нее вышли шесть колен, и что она стала это, как, что там произошло, вся эта история. Как она заслужила Лиа, что она была похоронена в пещере Махпила, а Рахель была там на дороге, похоронена на дороге. Как? И объясняет, этот мидраш приводится везде, в общем-то. Ля и тау медет, коли я мэй паршад рахим бахта. Ля, она стояла все свои дни, то есть и до того, как они вышли замуж за Якова, стояла все свои дни в паршад рахим. Она интереснейшая история сама по себе, такая впечатлительная очень, да? Что она стояла на развилке дорог. Ля. Всегда, все свои дни, каждый день она выходила на развилку дорог, выбахта и плакала, бегла ли Яков из-за Якова. Кшешамаши у цадик вигдима батфила алав. То есть, когда она услышала, что он праведник, вигдима батфила алав, и молилась за него, то есть молилась, чтобы она была выдана замуж, чтобы она вышла замуж за Якова. Почему? Взявши коту, это что написано, и не ля ракот. То, что сказано, что глаза ля, они как бы заплаканы, то, что мы там переводим, заплаканы, мокрые и так далее. То есть она всегда плакала и молилась, чтобы быть женой Якова. Лепиши гдимы ваяша барашат рахим лишалила. Почему? Потому что... да, потому что она выходила всегда вот на развилке дорог и лишь, да, спрашивать о нем. Что это значит? Что значит спрашивать о нем? То есть она спрашивала у всех людей, кто такой Яков, кто такой Исав. Потому что там все говорили так, Яков, Рахель, Беля, Ля, Рахель, Ля, старше, Рахель, младше, да, Чудор приводит это. Да, Ля старше, Рахель младше, Исав, он старший, Яков младший, так Исав возьмет жены, значит, Ля будет женой Исава, а Рахель женой Якова. Да, так это старшая за старшего, младшая за младшего, так это все говорили. И она шла там, значит, находилась на, всегда выходила на развилке дорог и спрашивала, кто такой Исав, кто такой Яков. И там и рассказывают, что Исав это злодей, а Яков праведник. И она плакала, не хотела выйти замуж за злодея. И все время плакала, и просила, и молилась, каждый день выходила там на дороге, чтобы не попасть к Исаву. Рахель лоя цали драхим мавлям. Яхель никогда не выходила на дороге, там, на развилку дорог. Лефихах захта Рахель Лиа ликаберма. Поэтому заслужила Лиа быть похоронена с Яковом. Почему? Потому что она там молилась и спросила, и спрашивала, просила, чтобы быть женой Якова. Рахель Кирва, кивра омед ба парашат драхим. Рахель, с другой стороны, ее могила находится где? В дороге, говорит это, да, так он похоронен в дороге, то есть на развилке дорог. Там находится ее могила. В Нигвирашам, там она была похоронена. Зеуша Амаракату, это то, что говорит пасук. Ваниму баими педан металай Рахель. Это вот то, что здесь мы приводим, что Яков рассказывает, что когда я шел в дороге, то значит умерла Рахель из-за меня. Ну, алай на мне. Что это значит на мне? Что значит алай? Говорит Зор, эля алай перешел беглали. Из-за меня. То есть то, что она шла и молилась постоянно быть за ним. Поэтому она была похоронена с ним. в земле Кнаанской, Бадерех, Биглалиме, это из-за меня она умерла в дороге. Почему ли пишем Юлям Луица Бишвили? Потому что она никогда не выходила из-за меня, за меня на развилку дорог молиться. То есть Рахеля выходила, каждый день шла на развилку дорог и молилась за Якова, чтобы быть женой Якова. И была похоронена с ним в пещере Махпела. Рахель не молилась, не выходила на дорогу и не молилась, поэтому она была похоронена на развилке дорог. Значит, Рахеля молилась на развилке дорог за Якова и была с ним похоронена. Лиа не молилась там на развилке дорог за Якова, поэтому была похоронена там на развилке дорог. Для чего? И здесь он приводит, идет дальше, объясняет. Бора, иди смотри. Арбед маот шабхау та цадекет Лиа. Много слез пролила та самая праведница Лиа. Бишвишитие бахелькошель Яков, чтобы она была с Яковом. Вилошили Сава Раша, а не с Исавом, злодеем Исавом. Визеу шеламав, но это то, что мы учили, коля дама шофек дмаот лифней акадош бро, отсюда мы учим, что каждый человек, который льет слезы перед Всевышним, то есть плачет перед Всевышним, молится, говорит, афальпишеник даралам оныш, несмотря на то, что есть на нем постановление наказания, есть на нем какое-то наказание, и крак зар динам было юхаля оныш лишот улав. То есть разорвется это постановление и не сможет наказание властвовать над ним. То есть если вдруг человеку произошло какое-то, да, ему полагается какое-то наказание, то есть какие-то, да, какие-то проблемы за как бы его поведение и так далее, то тогда, если он будет плакать перед Всевышним, то тогда это разорвется. Что значит плакать? В чем здесь идея плача? Молитвы, плача, в чем суть? Ну, по-простому имеется в виду, это идея чувы. Идея чувы, что чува может исправить все. Теперь идея чувы, что значит чува? Есть чувы разных уровней. Есть, что человек делает чуву, и ему как бы засчитывается, что он сделал чуву, но ситуация не меняется, а только как бы ему заслуга, как бы в чем-то потом он как бы исправляется и так далее. А когда человек плачет чуву, что это уровень чувы очень высокий, то есть как бы аннулирует себя внутри этого, это как бы надо разбирать отдельно, что такое плач чувы, то тогда получается, что он, да, то тогда он может отменить. То есть уровень чувы, что человек делает, он может отменить постановление, изменить ситуацию совсем. Так это он говорит, сейчас не будем в это входить, но это он говорит. Да. Отсюда мы учим именно это, что у нее, на ней было как бы постановление, должна была выйти замуж за Исава. Так это вроде выходит отсюда, да? Но из-за того, что она молилась и просила там Всевышнего и плакала, из-за этого изменилась. Минайн, откуда мы это знаем, что такое происходит? Миля, изля. Шарелианик заралели йод бахилько шериса. Ну да, здесь он говорит, что ведь у Лиа, над Лиа было постановление, что она будет с Исавом, замужем за Исавом. «Выибат филата их димали насели Аков». Она в своей молитве их димали, то есть могла изменить это, и вышла замуж за Якова, а не была дана Исаву. Странная вещь все это делает, да? Как это, значит, она стояла там и молилась за Якова, и поэтому было отменено и ее постановление, и тогда она вышла замуж за Якова. То есть она как бы разрушила вот это идею постановления. И дальше, мы посмотрим дальше, потом объясним все это дело, Бедрат Ашем. Раби Шимон говорит так. Катув, коль барама нишма, голос на барама нишма, вот это снова, это Ирмияу, то, что там пишется. Ныи бехи там рурим, Рахель мивакаль бане, значит, Рахель плачет о своих сыновьях. Боурая, иди, иди смотри. Бней Рахель Йосеф Бениаминаю. Вилоятер. Он задает вопрос здесь очень сильный. Бней, значит, что получается? Да, Бней Рахель и Йосеф Бениамин. У Рахели, сыновья Рахели, кто это? Йосеф и Бениамин. То есть два колена. Вилоятер, не более этого. Леа шиша швати маюла. У Леа были шесть сыновей. Это шесть колен. Имкен, лама бахта Рахель вело Леа. Если так, почему там, Бетлехами, там, когда еврейский народ походил в Галут, плакала Рахель, а не Леа? Может быть, там Леа должна была плакать? Или Амара Кадош Баруху, но сказал Кадош Баруху, от Леа, Бахит бешвили Якова цадик. Ты, Леа, молилась за Якова, праведника Якова. Шило тие багарало, чтоб ты не была отдана этому, да, злодею Саву. Хаех, ну хаех это как бы клятва. Ахотех, а вот твоя сестра, Таамод ба парашат драхим, она будет находиться на развилке дорог. То есть будет там... да, молиться там, на развилке дорог. Витивке о Галуте Исроэль, и будет плакать о Галуте Исроэля. Ва тамиди паним вело тивке алэм. А ты, да, тамиди, тамиди паним, ты не будешь плакать о них. Влахен Рахели Михабмива. Поэтому Рахель, она та, которая плачет о Галуте Израиля. Странные вещи здесь приводятся. Говорит он... Во-первых, так, да, как мы начнем здесь разбираться, да, во-первых, что у нас? Рахель плачет, да, что значит, Леа, она плакала о Яакове, там до этого, и поэтому заслужила находиться с ним в этой, в пещере. Рахель не плакала там, но на развилке дорог, она не плакала на развилке дорог, но она была похоронена на развилке дорог и будет плакать за еврейский народ. То есть, получается, Леа плакала на развилке дорог за Якова, а Рахель будет плакать на развилке дорог за еврейский народ. Да, за всех этих. И это значит, что теперь спрашивается, почему именно Рахель плачет, как это плачет о своих сыновьях где-то на развилке дорог. На развилке дорог, но ведь там с ее сыновья только два колена, а что с остальными? Так он отвечает, поскольку ты плакала за Якова, то теперь за них будет плакать Рахель. Это надо понять всю эту вещь, что это значит. Что это значит, чтобы мы это, да? Рахель Виля. Понятно, что то, что там мы это разбирали один раз, то, что там они были соперницами и так далее, и Яков любил Рахель, и как, да, и ее на ней хотел жениться, все это все аллегория, мы понимаем, что на самом деле Яков хотел жениться на обоих, так мы это говорили, на обоих, потому что так и там приводится, потому что Лаван говорит Якову, не бывает так у нас, в нашем месте, чтобы выдать младшую перед старшей. Да? То есть имеется в виду, он хотел взять обоих, только сначала хотел взять младшую, а потом старшую. А он поменял ему порядок. Результат, что если бы он взял бы сначала Рахель, а потом Леа, что так он планировал, то тогда первым бы родился Йосеф, и тогда он был бы первенец, и тогда история вся дальнейшая протекала бы по-другому. Почему? Потому что на самом деле Йосеф должен быть первенец. А из-за того, что у него была первая Леа, то тогда родился Реувен, он был первенец. Но он не подходил для того, чтобы быть первенец, как мы там разбирали это. Поэтому произошла вся эта история, что когда они спускались в Египет, все это было через продажу Йосефа, что Йосеф был продан в рабство, и потом там стал царем, и вся вот эта история, что там они как бы, как будто бы наговаривал на братьев, они и так далее, хоть возненавидели его и так далее, и продали. Вся эта история была для того, чтобы как бы изменить ход истории и вернуть то, что сделал Лаван. Лаван там поменял, поставил Рахель второй, Лиа первая, Рахель второй. А теперь вся эта история с продажей Йосефа была для того, чтобы как бы перевернуть это обратно и вернуть сначала первым, чтобы Йосеф стал первым, а Рахель вторым. Да, все как мы это пришли в последний раз учили, что в результате и Йосеф, он как бы в нем, у него стал уровень отцов, как мы сказали, да, поднялся на уровень отцов. Что это как бы идея первенства, вот как мы это поняли в прошлый раз, разбирали подробно. Получается, здесь у нас Яков так хотел. И почему хотел именно взять первую Рахель, мы тоже разбирали. Потому что на самом деле Рахель, он хотел поменять порядок, как мы это разбирали. Что тот, кто младший, он будет сейчас первым, то есть всегда старший он был первый, а сейчас он хочет, чтобы младший был первый. Это вся его история. Мы здесь увидим дальше тоже, он продолжает это делать с сыновьями и Йосефа, что изменит их управление, их это благословение, что поставит старшего, младшего первым над старшим. Почему? Чтобы это, как мы говорили, чтобы как бы он тем самым изменяет путь в истории. Что путь истории снисхождения миров происходило сверху вниз, но суть мироздания в том, что нижние поколения должны начать поднимать этот мир, исправлять этот мир. То есть Всевышний как бы создал мир несовершенный, он его уменьшался, 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 этот мир становился более грубый, более материальный. Не для того, чтобы он так был, а для того, чтобы были внизу творения и исправили это, и подняли это наоборот. То есть, что должно быть, как бы Всевышний делает больше сокрытий и так далее, так что человек, в конце находясь внизу, должен начать движение наоборот, чтобы было раскрыть Всевышнего сам внизу, потом еще выше и так далее. То есть, начать поднимать мир снизу вверх. И когда движение идет снизу вверх, то тогда тот, кто родился последний, он является первым. В движении наоборот, тот, кто последний, он первый, а тот это, да? И так далее. Мы это разбирали, все эти вопросы. Получается здесь, что Яков на самом деле хотел взять их обоих, в любом случае. Если он хотел взять их обоих, то как здесь он приводит, что вот в чем, да, как здесь приводится, что вот она должна была быть, она заслужила, Илия заслужила быть женой Якова, она была предназначена для Исава, а здесь заслужила быть женой Якова. Что это значит? Из-за того, что она, из-за того, что она молилась за него и так далее. Да, это теперь, если это так, на самом деле... Что это значит? Что было бы, если бы Лиа была выдана замуж за Исава? Что было бы? Это вопрос сам по себе интересный. То есть, как бы Лиа изменила свою, как бы свою судьбу. С другой стороны, мы знаем, что Яков хотел взять их обоих. Почему? Потому что он понимал, что еврейский народ, который он создавал, это была его задача, его жизни – он выйдет из обоих. Если он выйдет из обоих, то как может быть, чтобы Лиа была женой Исава? Разве такое возможно? Что это значит? То есть, как бы она изменила? То есть, в судьбе как бы должно было быть? То есть, что мы скажем? Что если бы она вышла бы замуж за Исава, то тогда все 12 колен, как бы, ну, вот эти, были бы от Рахель? Так мы хотим сказать. Или было бы как-нибудь по-другому? Что было бы, это интересно само по себе рассмотреть. Ведь на самом деле еврейский народ выходит из их обеих. Это вопрос сам по себе, да, непростой. Ну, мы сказали бы так, что на самом деле здесь надо понять эту вещь. Как бы есть два понятия, вот это вот Рахель и Лиа. Что значит Рахель и Лиа? Рахель Вилеа. Рахель Вилеа – это были вот жены Якова. И они, что они? Они были, да, ну, в этом мире строили еврейский народ. Кроме этого, мы говорим в духовных понятиях тоже Рахель Вилеа. В системе управления, как мы говорили, есть как бы некая система управления, которая управляет нашим миром. И там тоже есть понятие Рахель Вилеа. Только что это значит там Рахель Вилеа? Леа – это как бы более глубокая… Да, значит, мы сказали, что Рахель Вилеа, они… Из них обоих выходит еврейский народ. Так это и мы это учили. Теперь, что это значит «из них обоих»? То есть, в принципе, здесь внизу они были две разные женщины. А там в духовном мире это одно целое. Рахель и Леа. Только Леа – это более как бы верхняя или скрытая часть как бы жены Якова, скажем так. А Леа, она… А Рахель, она более нижняя, более открытая. Леа более скрытая, а Рахель более раскрытая. Леа относится к более глубокой стороне еврейского народа, а Рахель к внешней стороне народа. И мы уже это говорили, что они двое, которые создают еврейский народ. У каждой своя роль определенная. В принципе, здесь мы говорим вот какой-то роли, то и другое, это должны понять. У нее какая-то роль, у каждой своя роль определенная. И поэтому здесь Рахель, что это значит, что они, в чем ихняя роль, в общем-то, как-то мы учили, что Леа, она внутренняя суть еврейского народа, а Рахель представляет внешнюю суть еврейского народа, и это мы видим из их потомства, что дети Рахель, они всегда находятся, как бы, представляют еврейский народ в окружающий мир. Они защищают еврейский народ, они те, которые связаны с окружающим миром, как бы стоят на границе между еврейским народом, мы видим все время, там война с разными самолеками и так далее, со всеми, все эти войны, это все это дети Рахель, в общем-то. Там Бениамин, Йосеф, Бениамин и прочее. Но и в конечном результате, после прихода Машеха, тоже будет там Машех бен Йосеф, который будет вести вот войны, как бы это обычное, а потом придет Машех бен Давид. Но уже будет другая история, совсем вне рамок мира природы. Да? То есть как бы в этом нижнем мире Рахель, она главная, а там духовности, как бы Леа, она та, которая находится как бы выше. Главное, здесь не вопрос главное, а это роль ее там одна, а здесь роль одна, там роль другая, каждая роль другая. И вот так там они как бы являются одним целым. Теперь, я не знаю, если вдруг мы предположили бы, что вот Рахель, допустим, что Леа было бы выдано за Исава. Что было бы тогда? Да? Что было бы тогда? Ведь мы же говорим, 12 колен должны выйти, Леа должна быть, основная суть еврейского народа должна выйти от Леа. И что мы скажем, что тогда нет это? Наверное, здесь мы вспомним одну историю, да вот, может, если бы вот так было бы, наверное, могла бы быть другая история, я бы так это представил. Есть там история с Диной, если мы помним, что когда Яков встречался с Исавом, то он спрятал Дину, он всех показал, своих детей и так далее, поставил, а Дину спрятал. Почему? Потому что он боялся, что Исав захочет ее взять в жены. Теперь, и к нему была претензия за это, то есть потом вся история с Диной, то, что произошло, вот это, да, что ее захватил тот самый Шхем бен Хамор, взял ее, захватил ее, так, да, там взял насилие и так далее, что это было наказание за что? Это было как бы в рамках наказания Якова за то, что он спрятал Дину от Исава. Спрашивается, как так, что он должен был отдать и отдать Дину и Саву в жены? Что тогда? Так мы это учили с моим учителем как-то, да, что он объяснял, в чем здесь суть. Что на самом деле, если бы, так это Мидраш тоже приводит, да, и так Мидраш приводит, что на самом деле Дина, если бы она вышла бы замуж за Исава, то она его бы исправила, привела бы его к Чуре. Мы знаем, что это, да, как эта история известна. Два праведника и праведница были женаты, но у них не было детей. И тогда они разошлись, и, значит, он женился на злодейке, и она сделала его злодеем. Она вышла замуж за злодея и сделала его праведником. Все зависит от женщины. И вот, да, и тогда, и что там, а что, она бы его привела бы к чуве? Ну как можно сделать чуву? Ведь он был миним. Уровень его злодейства был настолько велик, что невозможно сделать чуву. Как бы она могла привести его к чуве? То есть получается, ну да, как она могла бы сделать привести к его чуве? Объясняется, что на самом деле то, что сказано, что у миним нет чувы, он не может исправиться, это не совсем точно. Он может сделать чуву, только чува должна быть настолько сильной, что он сам, если ее сделает, он не выдержит и умрет. То есть если вот злодей, минимум, то, что мы молимся в молитве для уничтожения миним, если он делает чуву, он, то есть, осознает всю величину зла, которое он делал, и он вдруг просыпается в нем свет вот этой, да, чуве, он не может продолжать жить из-за того, что он вытворял. Тогда он просто умирает. Получается, что если бы Дина вышла бы за него замуж и привела бы его к чуве, то он просто умер бы. Так это от, если бы сделал бы чуву из-за Дины это. Получается, что, что как бы в этом, в каком-то смысле была ее роль. Приходит Яаков и скрыл ее от Исава. Что именно? Чтобы она не попала к злодею. Что происходит в конце? В конце концов, она и другой злодей ее захватывает. То есть получается, что если у человека есть какое-то предназначение, он не может от этого уйти, он должен его выполнить. Только что, но есть у человека свобода выбора. В чем свобода выбора? Свобода выбора не в том, если он сможет выполнить свою роль или не сможет выполнить свою роль. Выполнит или не выполнит. Вопрос выбора, каким путем он это сделает. Что если человек сделает путем, да, что если человек сделает что если человек, ему предназначено сделать, его роль какая-то определенная в этом мире, то он обязан, он в любом случае ее выполнить. Только что, если он сделает все правильно, то тогда он выполнит эту роль, получит за это награду. Если же он не сделает свою роль, пойдет другим путем, то тогда он получит наказание, и это будет то самое исправление. То есть, и это будет то самое выполнение. В конце концов, даже путем вот этого своего наказания, он все равно выполнит эту роль. То есть, роль он так или иначе выполнит, только либо получит за это награду, либо получит за это наказание. Хочет он этого или не хочет, он либо придет таким путем и исправит, либо другим путем. Но то, что он должен сделать, он обязательно сделает. Здесь мы видим вот это соотношение между тем, что с одной стороны у человека есть свобода выбора, а с другой стороны у него есть предназначение, роль и так далее. И как может быть, и зависит ли свобода выбора? Вот он родил там, да, он родился, чтобы сделать что-то. Теперь вопрос, если это зависит от него, так он может сделать, может не сделать. А это замысел Всевышнего. Человек не может нарушить замысел Всевышнего. Даже если по замыслу Всевышнего он должен на нем лежит какая-то задача, вот какая-то роль определенная, он все равно ее выполнит, захочет он это или нет. Вопрос, каким путем? То есть свобода выбора – это выбор пути, каким образом. Я не могу убежать от своей роли. Я могу только выбрать, каким путем я ее выполню. Либо хорошим, либо плохим, либо как правильник, либо как злодей, но так или иначе. Что когда человек получает наказание, то он в конце концов тоже выполняет ту же самую роль. Да, если, ну, можно привести разные примеры. Здесь проясняется интересная вещь. Если так, то что? То что получается, что произошло с Диной? Так или иначе, она должна была вот пройти вот эту вот историю, только если бы она сделала бы это с Исавом, то привела бы его к Тшуве. А так, значит, она оказалась у другого злодея, то есть она не смогла избежать своей роли, но была идея свободы выбора. И поэтому это была претензия Якову, почему он ее скрыл. Хорошо, но в любом случае, что бы вы сказали, что если бы она вышла бы замуж за Исава, то она привела бы его к Тшуве, он просто бы умер бы. Получается здесь, что когда Лиа не хотела выйти за Исава, потому что он был злодей, а если бы вышла бы за, если бы ее все-таки выдали бы за нее, за него, что было бы? Что было бы с еврейским народом? Что было бы с Лиа, да что было бы с Лиа, что было бы с еврейским народом, с Исавом и так далее. Но, по всей видимости, либо она его привела бы к Тшуве, и тогда он умер бы, и потом она все равно была бы женой Якова и так далее. Это как бы другой ход истории. Либо, может быть, сделала бы и действительно привела бы его к Тшуве, и тогда, Яков и Исав, они были бы оба те, которые создают еврейский народ, как это планировал Ицхак. Потому что Ицхак, когда хотел дать благословение Исаву, он планировал, что он тоже будет еврейским народом. Только Ривка говорит, нет, из него ничего не получится. Но если ничего не получится, значит, а он сделает чего-то, тогда он просто умрет. А если же да, он мог что-то мог сделать чуву и не умереть, то тогда из него вышел бы еврейский народ. Может быть, так должны были объяснить. Во всяком случае, ход истории был бы другой, но все равно привел бы к той же самой цели, к тому же результату, что из Лиа выходит суть еврейского народа, вот именно те колена, о которых мы говорим. Точно так же, как произошла история с Йосефом. Да, что произошла история с Йосефом, что Йосеф, что он, его поменяли, но он в конце концов стал первым. Как-то так, по всей видимости. Мы не знаем, там есть этот порядок замыслов Всевышнего. Но в принципе, то есть как-то это должно было быть. Но приходит Лиа и меняет. У нее была свобода выбора. Как, в чем заключается ее свобода выбора? Она так или иначе должна была создать еврейский народ. Как то считал Яков, поэтому хотел ее тоже взять в жены. Только каким образом? Через всю эту историю с Исавом или через Якова? Она приходит и говорит, я хочу быть с Яковом. И тогда она молилась и просила. И вот это, что здесь объясняет, по сути, благодаря ее молитвам она смогла изменить ход истории. Не смогла изменить роль мироздания, это она не может изменить, но путь. То есть могла выбрать путь или такой, по всей видимости, так должны понять эту вещь. И тогда она выбирает другой путь. То есть она здесь сказала, Зори, Мидраш тоже говорит, что она была предназначена для Исава с точки зрения в рамках, да, значит, каким-то образом она должна была тоже участвовать в создании еврейского народа с Исавом, через Исава, после Исава, я не знаю как. Но как-то вот должны это понять. И она приходит, может изменить ход истории. Это тоже то, что мы отсюда учим. Каждый человек посредством молитвы может изменить многое в своей жизни. Он не может изменить свою роль. То есть он может, в принципе, роль тоже может изменить. Человек может поднять себя и притянуть на себя роль более высокую в этом мире. Отдельная тема. Но в принципе он может... Да, путь, которым он придет к своей цели, этот путь он может выбрать, лучше или худший, путем награды или путем наказания, путем молитвы, исправить изменить путем чувы и так далее. Это что он здесь говорит. Получается, что в любом случае она из нее выходит, и, да, из них обоих выходит еврейский народ, только через Улеа это вот таким образом получается. Но Леа, она как бы представляет внутреннюю суть еврейского народа, а Рахель – внешнюю суть. Хорошо, теперь, она заслужила посредством молитвы того, что она заслужила, что она стала, вот, во-первых, женой Якова, то есть она строит еврейский народ именно таким путем, и она в конце, через, будучи женой Якова, и она находится похоронена в могиле, в пещере Махпела. Хорошо. Теперь, что с Рахель? А Рахель что? Она, как выглядит у нас в рассказе? В рассказе выходит, выглядит так. Она не молилась за Якова. Она знала, что Яков как бы принадлежит ей. Она не молилась за Якова на развилке дорог. Поэтому потом она была похоронена на развилке дорог и молилась там за еврейский народ. То есть получается как наказание за то, что она не молилась за Якова здесь, она молится там за еврейский народ, в этом, на развилке дорог. Но на самом деле здесь, если мы ходим дальше, это как бы тоже, это идея роли. У каждого своя роль, как мы сказали. И здесь тоже мы должны понять, что это значит. Что Рахель, она молилась, она, да, Леа молилась за Якова, а Рахель молится за еврейский народ. Здесь поднимается еще больше вопрос. Что значит она молится за еврейский народ? Как он здесь привел этот вопрос? Ведь еврейский народ, который там вышел в Галут, там большая часть это сыновья Леи. Так как же так она там молится за еврейский народ, за своих сыновей? И это в основном сыновья Леи. Как же так? Почему Лея там не молится? Объясняет он, потому что Лея молилась за Якова. Что это значит? Что это меняет? Ее дети выходят сейчас в Галут. А она, значит, молилась за Якова, поэтому она не молится. Так получается, она там как бы не находится на развилке дорог. А Рахель, она там которая, это с одной стороны, то есть так как бы выходит из рассказа, вот тебе наказание, ты не молилась за Якова здесь, а сейчас будешь молиться там. Не совсем точно, как наказание. Как мы сказали, вот тоже Мидраш приводит, как там Раши привел Мидраш, а на самом деле все они вышли молиться перед Всевышним за еврейский народ. Все они вышли молиться, только ихняя молитва не была услышана. А молитва Рахель была услышана, потому что она сказала, чье милосердие больше, твое или мое, ты человека или Всевышнего, и вот я сделала такое-то, как же ты можешь сделать? И говорит Всевышний, да, я то, что ты сделал, то, что ты, вот тебя я услышал, другими словами, да, то твои старания, они отдадутся. В чем будет результат? А результат будет, что услышалась молитва Рахель. В чем? В том, что они вернутся. Вернутся и построят второй храм. И даже те, которые были потеряны, они тоже вернутся. В конце истории. Благодаря молитве Рахель. Получается интересная вещь. Здесь несколько вещей. Во-первых, то, что она молится за еврейский народ, мы еще должны понять, почему это. Это же не там же сыновья Леа, а не только Рахель. Рахель только два как бы колена, а все остальные это Леа. Так почему же она именно молится, и Леа здесь не участвует? С другой стороны, мы говорим, именно молитва Рахель она слышится. Почему? В этом смысле у Рахель преимущество над Леа. В каком-то смысле Леа преимущество над Рахель, ведь она там помолилась за Якова и так далее. А для Рахель это как бы наказание, что она там стоит на границе и там и молится за еврейский народ. А с другой стороны мы видим прямо наоборот. Это величина Рахели, это ее величина, что Всевышний слышит ее молитву. И поэтому она была там. То есть то, что она была там, это не как наказание для нее. Это ее роль, потому что ее молитву услышит Всевышний, а не это. А мы говорим, что Леа молилась там за Якова, там услышал. А почему здесь не услышит? Все это непонятно. И, во-первых, и, да, чтобы это понять, должны, во-первых, должны сказать так, что на самом деле, что это значит, что Рахель молится за сыновей, за еврейский народ, сыновей своих. Но ведь мы, это же сыновья Лиата. На самом деле, как мы объяснили, что Рахель и Лиа – это одно целое. И сыновья Лиа, мы сейчас пытаемся войти в эту тему, немножко объяснить суть глубже, что сыновья Лиа – это тоже сыновья Рахель. То есть надо понять эту суть, что это такое. Точно так же, как в духовных мирах есть тоже Рахель и Лиа. Но Рахель и Лиа – они одно общее. Одно целое. Здесь тоже они одно целое. Надо понять только, что это такое одно целое. Да? Только понять, что это значит. И здесь мы входим в интересную тему тоже из Зора в другом месте. Приходит Зор в другом месте, в начале Берешит. Приводит рассказ, задает другой вопрос. Говорит, вот, значит, Яков и так далее, отцы, они были похоронены в пещере Махпела. А Моше не был похоронен в пещере Махпела. Моше вообще не вошел в Эрец Исраэль и не был похоронен. А где он был? Он умер вне Израиля. Что это значит? То есть Моше даже не заслужил войти в Эрец Исраэль. Получается, что как бы, да, это как бы недостаток для Моше, что не вошел в Эрец Исраэль. Приходит он, там спрашивает еще один вопрос. И вообще, почему Моше умер? Моше и про Якова спрашивает, почему Яков умер? Почему он вдруг умер? Что за вопрос? Нам этот вопрос непонятен совсем. Что значит, почему умер? Человек приходит в этот мир, и он умирает. Когда он умирает? Закончилось, не остается всю жизнь в этом мире. Вопрос в Зоре. Приходит, он спрашивает про все, и про Якова, про Моше, про Йосефа. Почему он умер? А что он значит? Не должен был умереть? Кто не умирает? На самом деле есть ситуация, когда человек не умирает. Как, например, Ильяу Анави, пророк Ильяу, он не умер, знаем, что он находится в духовном мире, он поднялся на небеса без того, чтобы умереть. И приходит в это, надо понять, что значит без того, подняться на небеса без того, чтобы умереть. Не будем сейчас в это входить, но в принципе есть такая реальность. И он может находиться в этом мире, в любом теле, в каком-то теле, и может находиться в духовном мире и так далее. Это переход, то есть, когда одна из идей здесь понятна, то, что человек умирает, он не исчезает. Мы иной раз смотрим так, что человек умер. Все, он умер, нет его. Что значит нет его? Он перешел в другое место. И не случайно, и не просто так. И это вопрос только почему и зачем. Да? И вот и поэтому, в принципе, мог и не умереть. Вопрос, почему мог не умереть? Мы знаем, понятно, человек, он рождается, выполняет свою роль в этом мире, закончил эту роль, нечего ему делать в этом мире, он умирает. А что значит, он не умрет? Почему не умер? Может быть, у него есть продолжение его роли? Может быть, он должен еще что-то делать? Может быть, что значит, он не умер? Не умирает? И почему он должен умереть? Что, может быть, роль его должна быть в чем-то, да, как бы продолжается, или в чем-то другом? Это должны понять здесь. Поэтому, и это, в принципе, связано с тем, что мы в прошлый раз разбирали, если вы помните, что человек, есть управление над человеком, и в этом управлении человек становится, как это, да, почему, в чем суть управления? В том, что как родители воспитывают ребенка, так как бы Всевышний воспитывает человека здесь, управляет им. В рамках чего? Как родители дают ребенку награды, наказания и так далее, управляют, что хотят привести его к лучшему. Также в каком-то смысле построено управление, сложнее немножко, но с точки зрения, немножко много, но с точки зрения вот общей схемы, так оно построено в рамках аллегории, что Всевышний как бы управляет этим миром, и он как управляет, Мы знаем, есть награды и наказания. Награда, наказание, милосердие. Так мы учим. Хесадин варахамим. Оно там сложное управление, но общая схема этого. Что это такое, награда, наказание, это? Почему, управление человеком, что у человека здесь есть свобода выбора. И мы, и Всевышний управляет им вот в рамках этих правил для того, чтобы привести его к правильному пути, правильно? Чтобы он это... Значит, теперь, в тот момент, что человек берет на себя выполнение заповеди в полной мере, то есть, что это задача человека в этом мире. Зачем он рождается в этот мир? Чтобы выполнить свою роль. В чем идея этой роли, как мы говорим, выполнение заповедей? В чем идея выполнения заповедей? Подчинить тело разуму. Правильно, так мы разбирали в прошлый раз. Подчинить свое тело разуму. Тело хочет то, другое, третье. А разум говорит, так надо вести себя. Это то, что должно быть. Вот идея разума, это значит, вот идея подчинить тело разуму.
Да, да, простите, да. Пожалуйста,
да, я прерываю. Сейчас, секунду. Да. И так что мы сказали? Что на самом деле это вопрос, почему вдруг про Моше сказано, про Якова, почему они не умерли? А что должно было быть? Это мы то, что мы понимаем. Человек, что у него? У него есть свобода выбора. Всевышним управляет, как родители воспитывают ребенка, назовем так, по-простому. И как управляют? Хесадин варахамим. Награда, наказание и милосердие. Так это пути со всеми делами. И вот человек приходит и выполняет, делает и берет на себя, значит, что он делает, да, в чем его задача здесь, в чем заключается его свобода выбора? Подчинить тело разуму. Тело хочет разные вещи. Разум стремится к истине. Ну, тот, кто, да, тот, кто знает. И тогда, и поэтому есть свобода выбора. То есть разум стремится к истине, а тело хочет разные вещи. У него есть выбор, либо подчинить это тело, либо не подчинить. И вот когда человек полностью справляется со своей задачей, подчиняет свое тело раз, второй раз, много раз, в какой-то момент, это мы называем праведник, человек становится праведником, в какой-то момент в нем уже нет этого понятия свободы выбора. Почему? Потому что он как бы подчинил свое тело Всевышнему. Свое тело разуму, истине. И это то, что мы называем полные праведники. В данный момент он перестает быть просто человеком, как мы говорим. То есть он как бы человек, да? Но не в том смысле. А что он становится, как мы учили в прошлый раз, он становится то, что называется колесницей для Всевышнего. Меркава, правильно, да, в каком-то смысле. То есть он сейчас становится инструментом, который переводит управление Всевышнего дальше. То есть Всевышний сейчас действует через него. Он не тот, над кем происходит управление, а он тот, который это управление направляет дальше. Это его роль. В данном случае его роль не в смысле свободы выбора, он ее уже как бы выставил, а другая роль. Он как бы закончил свою роль, кто-то скажет, подожди, он закончил свою роль в этом мире, должен умереть. Но когда он умирает, у него и тоже есть роль. Там нет свободы выбора, но роль она есть. В чем эта роль? Это как говорят, что праведники, когда поднимаются на небеса, они там молятся за еврейский народ. Почему там должны молиться, а может быть здесь должны молиться? То есть у них есть какая-то роль, которую они выполняют после смерти. После смерти человек не умирает, он переходит на другой уровень, другое это. Когда мы говорим о человеке, который вот простой человек, так он что-то выполнил в этом мире, что-то не выполнил в этом мире, может он выходит из этого мира, может быть он там возвращается, либо там должен пройти, получить наказание, награду, Ганеден, Гейном и так далее. Это есть процесс. И, да, но когда он праведник, или когда он очищается от всего, у него там, в духовном мире, он существует еще больше, чем здесь. Это здесь мы как будто бы существуем, а там по-настоящему. И там есть роль. И эта роль не обязательно заключается в том, чтобы выполнить, как это, свобода выбора. Эта роль есть в нашем мире, свобода выбора, что здесь происходит сокрытие. Когда же мы выполнили эту роль, там у нас уже есть другая роль, которую мы как бы делаем сам, как бы само по себе, должны это делать. Это не, да, некоторое, как, что за роль, как он называет, как мы назвали здесь, идея как бы колесницы, он становится колесницей для Создателя. Это мы сказали про то, что происходит это. То есть, когда он выходит из этого мира, он выполняет какую-то роль. Поэтому приходят, спрашивают здесь про них, почему они умерли. Может быть, они не должны были умереть, а должны были продолжать здесь выполнять свою роль, как колесница, как Меркава, тот же самый Моше, Яков и так далее. Но они умерли. Что это значит? Значит, у них есть какая-то другая роль там, в духовном мире. Выполняет эту роль. И там он приводит и разъясняет, что на самом деле действительно в этой системе управления, которая есть, есть несколько уровней, ну как минимум три уровня. Когда Яков, объясняет там интересные вещи, Зоар, когда Яков при жизни, он как бы, да, он стал колесницей при жизни, да, правильно? То есть, и что он делает теперь? Он притягивает некоторый свет из нижней части вот этой системы управления. Когда он умер, он притягивает свет. Что значит притягивает свет? Как Рахель молится за... Как мы сказали здесь, Рахель выходит на могилу, молится за еврейский народ. Что она значит молится? Что такое молитва вообще? Что она молится, чтобы это, да? Что значит Рахель вышла молиться там за еврейский народ? Зачем? В чем суть этой молитвы? В конце концов, что произошло? Всевышний говорит, я послушался тебя. Что именно послушался? Они вернутся. Значит, вернутся. Если ты молишься, я хочу отменить наказание, которое там происходит. Но на самом деле же невозможно отменить наказание. Почему? Потому что еврейский народ должен исправиться. Он пришел в этот мир, чтобы выполнить определенную роль. Еврейский народ, чтобы сделать свою роль. Они вместо этого сделали злодейство. То, что там было. Почему был разрушен храм? Потому что принесли вот идолов, делали язычество, делали это. Теперь приходит и Всевышний говорит, они не справились, я их вывожу в Галут. Приходит Рахель и молится, что она хочет? Чтобы он их не изгонял, что тогда будет? Тогда они умрут и попадут в гейном, вечный гейном и будут это. Всевышний не хочет, чтобы они пришли в вечный гейном. И что тогда? Всевышний делает, заменяет им гейном Галутом. Это был договор Всевышнего с Авраамом. Мы когда-то разбирали эту вещь, что когда там Авраам, к нему пришел вот этот вот, когда он заключал союз со Всевышним насчет будущих поколений, и тогда прилетел вот там, проходил между половинками, и прилетел там этот, как его, айс, наверное, не знаю, как там на русском, это птица. Прилетела эта птица, и он отогнал эту птицу. Она хотела там сесть на этом, да, вот этих половинках, он отогнал их. Что это за птица? Это написано в Торе. Помните, да, история союз между половинками. Приходит там Мидраш объясняет, кто это Айт? Это Давид. Айт это Давид. Почему? Потому что там как бы Всевышний... Авраам заключал союз со Всевышним. Всевышний говорит, из тебя придет потомство, которое выполнит ту самую роль, еврейский народ и так далее. Говорит ему Авраам, а что будет, если они согрешат? Если согрешат, тот, кто выполнит, ладно, Всевышний говорит, я из тебя сделаю народ, который будет ему возложена эта роль, основная роль и так далее, он получит землю Израиля и все прочее. Хорошо. Но если же он согрешит, значит, ему не значит, он не выполнил свою роль, значит, он не получит эти обещания, которые Авраам, которые Всевышний дал Аврааму. Приходит Авраам и просит у Всевышнего, как так? А что будет с ними? А что будет, если они согрешат? Если они все испортят, то тогда они должны быть исчезнуть. Приходит, говорит Аврааму, они не исчезнут. Что тогда? Тогда я отправлю их в Галут. Что значит Галут? То есть в Галут, и там у них будет возможность исправиться. И вот на это обещание, на этот союз пришел Давид. Это та самая птица. Я не согласен, что был разрушен храм. Приходит Давид и говорит, Давид, он как бы, да, это идея, да, Давид, он как бы, идея храма, это Давид. Приходит Давид и говорит, я не хочу, чтобы было разрушено это. А что? А что будет, если они испортятся? Пусть пойдут в геном. Они пойдут в геном. Геном, значит, вечный геном, там еще что-то, как мы разбирали. Приходит Авраам, просит не геном. Это вопрос, что лучше, геном или галут? Что лучше, геном или галут? Приходит и говорит, если, в принципе, Авраам тоже сомневался по этому поводу. Всевышний ему посоветовал там, что галут, выбирай галут. И тогда это Авраам выбирает галут, что галут – это исправление. Что правильно, что когда они нарушили и должны, да, когда они не выполнили свою роль, по сути им полагается уничтожение. Приходит Всевышний, говорит, я их не уничтожу, я уничтожу храм, я вылью свой гнев на камни и деревья, но не на еврейский народ, но он не уничтожит его. И тогда происходит, что происходит по разрушению храма и в Галуте, что мир становится на другой уровень, что они падают по своим возможностям, способностям и так далее, но остаются. И тогда, почему остаются? Потому что когда уровень меньше, ответственность меньше. Когда они делают преступление, Всевышний должен их уничтожить на ихнем уровне. Приводит, делает Всевышний, что наказание, то есть разрушение храма и галут, то тогда они становятся меньше знают, меньше понимают. Когда человек делает нарушение, не понимая, у него нет уже той ответственности. Как бы он уменьшает их ответственность, И тогда уже не должен их уничтожить. Они потом снова грешат, снова уменьшают и так далее. Дойдет до последнего поколения, как мы разбирали, что тогда последнее поколение будут как дети, в рамках своих этих, да, и на смысле как бы уровня, как дети с одной стороны, но с другой стороны они будут, не исчезнут. И когда они будут как дети, это как голова без тела. Ребенок, это как будто у него есть голова без тела, у него нет совсем ответственности. И тогда он делает чуву обязательно. Почему делает обязательно? Потому что мы как говорили, ребенок, у него, да, его Тора, она засчитывается как это, да. Ну, другими не будем сейчас ходить, это как бы последнее поколение, как поколение ребенка. И тогда он обязательно делает чуву. И это чува, это то самое исправление. Мы тогда разбирали, как так, если он сделает чуву, не имеет ответственности последнего поколения, то где же награда, где наказание, где свобода выбора? Мы объяснили, что награда будет этого всех, те, кто праведники, которые получат, которые были во всех поколениях. Они в конце концов получат награду, они обязательно сделают чуву, и обязательно придет Машиах, и обязательно еврейский народ останется, даже если он будет грешить. То, что Всевышний сделает с ними, это не уничтожение, а уменьшение по уровню. Это галут и так далее. В результат они в конце концов дойдут до самого последнего поколения и станут, и сделают обязательно чуву. То есть чуву обязательно сделают, и тогда скажут, как сделали чуву, и тогда же они вынуждены как бы сделать чуву. У них нет уже ответственности. Они не вынуждены, у них нет ответственности. Они обязательно уже сделают по своей сути, как ребенок. И тогда мы говорим, нет проблемы с этим. Они за это действительно награду не получат, за свою чуву. А кто получит награду? Все поколения, которые были, все праведники, которые были во всех поколениях. Это интересно сама по себе точка зрения. Получается, что тем самым Всевышний установил порядок, заключил союз с Авраамом, что еврейский народ не будет уничтожен, даже когда они будут вести себя плохо. Но в конце концов он своим путем вот этого управления приводит к тому, что они сделают чуву, исправятся и все прочее. В конце концов он их доведет в любом случае до конечного результата. Это было с Авраамом. Получается вот это вот, да, и то, что Давид пришел, говорит, я не согласен и прочее, Авраам его отмахнул. Да, это то, что мы там читаем. Получается здесь, что то, что Рахель выходит из могилы молиться, и Всевышний слушает ее молитву. В чем идея этой молитвы? Вот именно в этом. Говорит им, я принимаю твою молитву. В чем? Что они в конце концов вернутся. Правильно они согрешили, они испортили и так далее. Я должен был бы их уничтожить. Но я не уничтожу их из-за твоей молитвы. Я слышу твою молитву. А мы скажем, молитва Авраама, договор недостаточен. Ну, видимо, каждый раз вот это вот вопрос, когда и как они вернутся, в какой форме вернутся, каким образом, каким путем вернутся и так далее. И это молитва Рахель за них. Это ее роль. И поэтому она была похоронена там, чтобы спасти еврейский народ этот. И эта идея в том, что она ее величина, это ее сила, то, что она была там похоронена, не недостаток ее, а в каком-то смысле преимущество, она здесь выполняет свою роль. А что же с Лиа? Почему Лиа там не выполняет? Она уже молилась за Яакова. Что это значит, она молилась за Якова? Здесь тоже попытаемся понять. Здесь еще один Зоар, тоже там же приводит дальше, вот там же Берешит, и приводит, говорит, что на самом деле Моше, почему он не был похоронен в земле Израиля? Может быть, это недостаток для него? Говорит, нет, это преимущество для него, а не недостаток. Почему? И здесь интересная идея. Приходишь, а на самом деле там то, что Моше не мог вообще войти в Эрец Исраэль, в том ситуации, как он был. Почему? Про Моше сказана интересная вещь. Сказано, что Моше, его душа включает в себя все 600 тысяч евреев. Все 600 тысяч душ евреев, которые вышли из Египта. Все 600 тысяч, мы как сказали, как мы знаем, что еврейский народ, был создан, создался в Египте, сформировался, то есть это все этим путем чуда, рождения и так далее, сформировался. 600 тысяч душ вышли. И Моше, его душа, она объединяет все эти души, то есть он как бы корень для всех душ. Так это мы учим. Мы по-простому учим, что Моше – это он корень всех душ еврейского народа. Но на самом деле это не так просто. На самом деле все эти души, суть души всех 600 тысяч того поколения, которое было там. Что это значит? Что то поколение, которое было там, про него сказано, что такого поколения никогда не было, после них, и никогда не будет. Поколение пустыни, уровень, на котором они были, высочайший, мы видим это, им раскрылся Всевышний на горе Синай. Им раскрылся Всевышний на горе Синай сам по себе, и тогда и не видели все, и пророчества, и чудеса, которые были. Нет ни одного поколения такого. Они правильно делали там тоже разные плохие вещи в истории. Но такого уровня поколения никогда не было после них. Никогда не будет. Так это, в принципе, приводится. Что это за поколение такое? Все значит не было. И они не вошли в Эрец Исраэль. А кто вошли? Только ихние дети вошли. Ихние дети, те, которые вошли в Эрец Исраэль, а они не вошли все это поколение. Почему? Потому что они сделали грех золотое тельце, а потом сделали мираглим. В принципе, суть основная, то, что послали разведчику и так далее, не захотели входить в землю Израиля и все прочее. И они не вошли в Эрец Исраэль. И с ними вместе Моше тоже не вошел. Почему? Объясняет интересную вещь. Что то поколение, оно особое. В чем заключается его суть? Мы сказали обратно, что в духовном мире Рахель и Лиа – это одно целое. Только Лиа – это более высокий уровень, а Лиа – более низкий уровень. Лиа – это внутренняя суть еврейского народа, а Рахель – это внешняя суть еврейского народа. Теперь мы говорим о Рахеле и Лиасе, мы говорим здесь на земле и там в духовном мире. Это должно разделить между этими вещами. Когда мы говорим здесь о еврейском народе, то Рахель и Лиа – это матери еврейского народа. Те, которые родили, и те, которые да, управляют, воспитывают. В каком смысле? Они же праведницы. И как праведницы, они колесницы. Да, как мы сказали, те, которые проводят управление. Поэтому в каком-то смысле они уже становятся на уровне как бы праведника Всевышнего. Они как бы отображают духовную действительность, да, вот управление Всевышним. А что там в управлении? А там в управлении тоже есть два уровня, как минимум два уровня. На одном уровне это более высокий, это Леа, на более низком уровне это Рахель. Но там это не то, что они матери еврейского народа, они те, которые управляют еврейским народом. Рахель и Леа здесь, они матери еврейского народа. В каком смысле? В том смысле, что они рожают и управляют, и от них это выходит. То есть они как бы становятся проявлением, как это, колесница, как бы Рахель, колесница системы управления, которая называется Рахель, а Леа становится колесницей системы управления, которая называется Леа в духовном мире. Поэтому у них имена одинаковые. Есть здесь Рахель и Леа, есть там Рахель и Леа. Да, и они как бы, да, почему там называется тоже Рахель и Леа, как и здесь, потому что они здесь как бы колесницы для них, в каком-то смысле. Но здесь они делают действия с еврейским народом. А там система управления над еврейским народом. Что это значит? И вот как здесь Леа – это как бы внутренняя суть еврейского народа, то есть дети, которые рождаются у нее – это как бы внутренне, ну, относится как бы внутренней стороне еврейского народа. Мы приводили это, не будем сейчас разбирать подробно. Рахель как бы внешняя сторона еврейского народа. Теперь, и те, которые у нее рождаются, так вот они друг с другом относятся, как две, вот, две матери. Да, как бы две рождают разных детей, которые это дети ее, это дети этой. Но на самом деле, но там, когда это в духовном мире, это система управления. Что значит система управления? Мы сказали «хесадин варахамим». «Хесадин варахамим» – награда, наказание, милосердие. Награда, наказание, милосердие есть на двух уровнях, как минимум. Что значит на двух уровнях? В одном это открытое, да, путем чуда. То есть награда, награда, наказание, наказание. А в другом это скрытое, то есть мы не знаем, где награда, где наказание. Да, есть система управления, когда это открыто. Есть система управления, когда это скрыто. Как мы происходят с нами разные события. Мы не знаем награды и наказания. Если бы мы знали, что сейчас это награда и это наказание, может быть, у нас уже не было бы свободы выбора в каком-то смысле. Тоже была бы, но на другом уровне. Теперь, получается, вот эти два уровня системы управления, они играют определенную роль, что иногда это проявляется в нашем мире, иногда это проявляется в нашем мире, или каким-то образом проявляется. Это немножко сложно, не будем в это входить, не это суть. Но главное что? Что система управления, это свет от Всевышнего, он несет внутри себя также то, над кем он управляет. Почему? Потому что он также создает те самые творения, над которыми управляет, потому что это часть системы управления. То есть сама система управления, которая была создана Всевышним, она рождает, порождает в самом начале первого человека Адама. То есть душа Адама выходит как результат из этой системы управления. Еврейский народ, как мы говорим, что это как бы повторение рождения Адама. И в нем... И у каждого еврея какая-то своя душа, что это частица, искра души Адама. И все эти души выходят из этой системы управления. Теперь, есть души еврейского народа, которые выходят из системы управления более высокого порядка, это называется Леа. Есть души, которые приходят из системы управления более низкого порядка, что называется Рахель. И тогда мы говорим, есть души, искры душ, души, которые приходят, это искры души, которая относится к верхней системе управления. И тогда они как бы называются поколением Лев. Несмотря на то, что она рождала, он может родиться у Рахель. Кто-то может родиться у Рахель, но душа его приходит с уровня более высокого или с более низкого. И то же самое у Лиа. Рождается у нее ребенок, у него рождается ребенок и так далее, то тогда какая душа входит в него? Она входит либо с более высокой стороны, или более глубокой стороны вот этой системы управления, или с более низкой стороны. Может, у той же матери прийти оттуда и оттуда. Но мы говорим так, что все души, которые приходят из более высокого уровня, они называются душами Леа. Не то, что они родились в Леа, а то, что в системе управления это место, душ, называется Леа. А если души Рахели, а то, что приходит из нижней части, это относится к Рахели, не зависит от того, от кого они родились. Может быть, немножко это сложно понять, но здесь не принципиально. У человека рождается ребенок. И мы думаем, что мы хозяева над ним, а можем все что угодно делать. У него есть своя душа, своя задача, своя это. Он не обязательно мое продолжение прямое это. Я его должен воспитать, обучить, научить и так далее. Но у него есть своя роль. Откуда приходит его душа? Может из этого места прийти, может из этого места прийти. Поэтому приходит он и рассказывает там, что так это. Первое поколение, которое было 600 тысяч, все эти души, они приходят из системы управления, которая называется Леа, из верхней части. Поэтому совершенно другой мир. Они были, и это были 600 тысяч. Потом, когда ихние потомцы, кто родился у них, все, кто родились у них и которые вошли в Эрец Исраэль, все эти поколения Рахель, то есть эти души ихние, они выходят из того места в системе управления, которое относится к Рахель. Получается интересная вещь. В поколении пустыни все, кто родились там, и у Рахель, и потомки Рахель, и потомки Леа, не принципиально. То есть с точки зрения вот ихних, в смысле людей, Рахель и Леа, женщин, то у них, души у них было, всего этого поколения, души их не были высокого порядка, то, что называется Леа. Но те, которые родились у них уже, второе поколение, у них души совсем другие, относятся к более низкому уровню, что называется Рахель. Теперь получается, что вот эта Рахель, и да, она именно, суть ее, роль ее, это идея выполнения заповедей в земле Израиля. Она как бы называется землей, да, Эрец Исраэль и так далее. Это идея Рахель. Да, на земле Израиля должны выполнять заповеди и исправлять. Что делают заповеди? Выполнить свою роль. Исправить мироздание. Кто это делает? Это делает поколение Рахель. Не поколение, которое родилось у Рахель, а поколение, которых находятся души из Рахеля. И Рахель, она ответственна за них. Поэтому она там была похоронена именно вот в земле, и она та, которая ответственна за, она та, которая ими управляет, она, которая там это. А это поколение, которое первое, которое вышло из Египта, оно вообще не могло войти в Эрец Исраэль, в землю Израиля. Почему? Потому что они вообще не относятся к этому уровню, намного выше этого уровня. Спросится, как? Ведь они же хотели войти туда. Они же, Моше хотел их вез в Эрец Исраэль. Но они согрешили и поэтому не вошли. Правильно, что если бы они вошли бы в Эрец Исраэль, то есть не согрешили бы, то тогда и вошли бы в Эрец Исраэль. Если бы они не согрешили, с ними был уровень, управление с ними было путем чуда, как мы знаем. У них, как, поскольку они относятся к уровню, вот душ более высокого порядка, там это тоже управление награды, наказания, милосердия, но открытое. Там путем чуда, когда наказание видно, наказание, когда награда видно, награда. Это как мы, как будто бы я со Всевышним нахожусь на одной волне. Он сразу мне говорит, что сразу делает. Не так, как у нас. Это то, что было с ними, и это относится к ихнему уровню. Так у них было управление, и с ними так было управление. Если бы они там не согрешили бы, и вошли бы в Эрец Исраэль, то Эрец Исраэль был бы другим, он не был бы таким, где надо исправление для того, чтобы поднять, да, исправить. Они бы уже все исправили бы, и Эрец Исраэль уже было бы другого, на другом уровне, как после прихода Машеха. И это то, что сказано, что если бы Моше вошел бы в землю Израиля, то был бы приход Машиха, не было бы разрушения храма, не было это. То тогда был бы путь управления в рамках чуда. Но поскольку они это не сделали, то теперь Эрец Исраэль – это та самая Эрец Исраэль, где надо выполнять заповеди, все делать, вот, делать вот этот путь, провести этот путь исправления в этом мире. То есть жить на земле. Они как бы не жили на земле, жили в мире чуда. Если бы они вошли бы в Эрец Исраэль, жили бы в мире чуда тоже. То есть там тоже было бы мир чуда в Эрец Исраэль. Это был бы другой Эрец Исраэль, как будто бы уже после того, что исправили все мироздание, все это и приходит. Это то, что было бы. Поэтому, в принципе, они не вошли в Эрец Исраэль, потому что они были выше этого уровня. И Моше поэтому не вошел. Как и Моше, так и они не вошли в это. А что они делают? Они делают там, их роль на другом месте. Находиться там в духовном мире, и вот у них своя роль. Какая роль, тоже надо объяснить, не знаю, если у нас хватит времени. Во всяком случае, здесь мы приходим так. То, что она, Рахель, должна была молиться там, и за еврейский народ. Как так за детей, своих детей? А так написано в Ирмеяу, а сыновья свои? Какие сыновья ее? Это же не только ее сыновья. Все это поколение относилось к ней. Не с точки зрения, что родились у нее, а с точки, от нее. А в том смысле, что все эти души выходят из того места, которое она как бы является сутью этого места. Все души выходят оттуда, поэтому все ее дети. То есть Рахель влияет одна и та же, они как бы вместе две, одно общее целое. Только души эти, да, те, которые рождаются или у нее, или у той, они могут как относиться с точки зрения душ, как Рахель, так и Клеа. Поэтому вот то поколение второе, которое вошло в Эрец Исраэль, они с точки зрения душ относятся, все относятся к Рахель, а не к Клеа. Клеа – это другой уровень. Совсем. А когда первое поколение, то, что родились, даже те, которые родились у Рахель, они тоже относились к уровню, души их не были, это уровень Ля. Так это приводит Зор, это удивительная вещь, то, что он приводит. В всяком случае, здесь мы это, поэтому она та, которая ответственна за, вот, за все это, да, и она та, которая молится и прочее, это ее задача. Да, кроме этого, здесь, что еще мы говорим? Да, и это, знаешь, да, мы что-то еще хотели здесь объяснить, еще вопрос. Да. Дальше у нас здесь был еще вопрос. Да. Теперь понятно, а что значит Рахель, она сейчас плачет за этот, а Леа там плакала за Якова, и поэтому не должна плакать. То есть у нас, как это сказано в этом рассказе, как в аллегории, что Леа плакала за Якова, а Рахель плачет за еврейский народ. Что это значит? Потому что когда мы говорим Рахель в Леа, это два корня для еврейского народа, более глубокие и более и внешние. Глубокие, скрытые и внешние. Леа – это скрыто, а внешние – это Рахель. Теперь, то, что поколение, которое вошло в землю Израиля, эти души, которые вошли в землю Израиля и так далее, они, в принципе, относятся вот этому к уровню, в системе управления, то, что относится к Рахеле. Поэтому Рахель за них ответственна. А Леа, она ответственна, в принципе, за поколение пустыни в каком-то смысле. Но не, она там не должна была молиться, а она находится как бы выше. Что значит выше? Ну, там, где души, где поколение пустыни. Что это такое? Это, да, за что она ответственна? Давайте подумаем, за что она ответственна, Леа? На самом деле, значит так, чтобы понять это точнее, Рахель – это проявление системы управления в виде награды и наказания в этом мире. Леа, суть ее – это идея того, чтобы еврейский народ был еврейским народом. То есть в нашем мире управление, ну, в системе управления со стороны Леа и со стороны Рахель. То есть они как бы находятся там и управляют нами. В чем суть управления со стороны Рахель? Это управление народом в смысле награды и наказания, как это идея шхины. Шхина – это Рахель, идея шхины. То есть, что еврейский народ повел себя так, ему делается так, награда, наказание и так далее, поведение. Зависит от поведения еврейского народа. А воздействие со стороны Леа, оно не зависит от поведения еврейского народа. Оно заключено в том, чтобы еврейский народ оставался не исчез, чтобы он был оставался еврейским народом и так далее. Это как бы идея. Как что? Как мы знаем, ну я не знаю, наверное, это связано, что человек там в России родился, какой-то еврей, ничего не знает, ничего не понимает и так далее. У него нет никаких наград, нет никаких заслуг. Так как с ним будет вести управление Всевышним? Так приходят к нему вдруг особые события, и пробуждают его, и показывают ему, и открывают. Я скажу, это было у меня, и как у многих других, которые здесь рассказывали. Приходит, и вдруг происходят различные события, которые приводят его к Торе, к знанию, к раскрытию. Кто это воздействует? Это не в рамках управления награды и наказания. Это более скрытое управление, другое в глубине, которое как бы действует, ну вот... Держит этот еврейский народ в сути этого еврея, как это, чтобы еврейский народ был еврейским народом. То есть управление, не знаю, как точно определить эту вещь, но управление со стороны Леа, вот, в духовных мирах, оно скрыто, и суть его не дать награду наказания, а вот поддержать идеи еврейского народа в мире. То есть различные события, которые происходят в мире, которые относятся, направлены к еврейскому народу, чтобы он выполнил свою роль, вне зависимости от того, делает он преступление или не делает преступление, а вне этого. Это управление Рахели. И поэтому, когда у нас в молитве, например, в молитве, идея утренней молитвы, так мы как бы... молимся для того, чтобы привести вот идею Рахель к... притянуть от Рахель воздействие это духовно, из духовного в этот мир молитвы наши. А вот, скажем, Минха это относится уже к Леа и так далее. Да, есть различные понятия там, что есть это. Это как бы две вещи, которые необходимы. Что если не будет Леа, не будет Рахель, не будет Рахель, не нужна Леа. Да, и они связаны между собой, они как бы ведут к одной цели. Каждая из них, да, и одна этой. Поэтому... То, что она молилась там о Яакове, идея Яакова, она тоже выходит из того места, где Леа. Поэтому это значит, она молилась там о Яакове, теперь не должна молиться отсюда. То есть, может быть, мы скажем, что она как женщина стала праведницей и колесницей для этого уровня, или она была предназначена для этого уровня. Ну, в принципе, и то, и другое, как мы сказали. Она, если она была для этого предназначена, то как она могла быть, то тогда у нее как бы нет свободы выбора. Есть свобода выбора. Вопрос, каким путем она придет к своей вот этой роли. Либо через Исава, как мы сказали, либо через Яакова. И она делала молитвы и так далее, и пришла вот этим. И поэтому, то есть, она, то, что она молилась за Яакова, это значит быть сутью народа Яакова. Да, там тоже в духовных понятиях есть понятие Яаков, что он в принципе начинается ниже этого места. Он тоже начинается ниже места вот этого, там где Леа, да, управление Леа, там Яаков, он как бы... Исраэль – это уровень Леа. Исраэль, что это идея, тоже общая идея еврейского народа. И в системе управления тоже Исраэль и Леа, они как бы параллельны. Исраэль Велиа, что она и он, они, это как бы идея еврейского народа, это скрытая система управления общая. А Яаков Рахель, это как бы относится к системе управления в рамках награды и наказания, как мы его вот видим. Поэтому то, что она там молилась, чтобы быть, относиться к Яакову, принципе, эта идея, молилась и плакала, как мы говорим, заслужила то, что заслужила, то есть быть, относиться к Иакову, то есть быть внутренней частью вот этого народа, еврейского народа, вот именно вот на том уровне, на котором, да, это то, что она заслужила, быть сутью, то есть стать колесницей вот этой верхней части еврейского народа, верхней части души еврейского народа, да, вот это верхняя, это то, что она, поэтому она, это ее роль, и она не может сейчас заниматься работой Ля, тогда кто будет заниматься той работой, которую она делает, то есть они две стороны, это две вещи, после смерти, у каждого своя роль. Она создает вот это управление по отношению к еврейскому народу в общем, а Рахель создает управление в рамках награды наказания в каждой особой ситуации. И они не могут быть, они должны быть вместе, и то, и другое, потому что если одного не будет, то второе ничего не может сделать само по себе. Поэтому она была похоронена, она вот молилась за Яакова, вот, и вот заслужила, вот находится на это ее роль сейчас. А Рахель, у нее другая роль. Поэтому в рамках роли Рахель она похоронена вот там, где она похоронена на границе, чтобы вот молиться за еврейский народ. А Лиа в рамках своей роли похоронена там именно Марата Махпила, что она как суть еврейского народа, как бы Исраэль и Лиа. Так это получается. И там еще должны сказать еще интересную вещь, что если так, что если Лиа, она относится к тому более высокому уровню, ну, в принципе, Исраэль тоже относится к этому уровню. Яаков и Исраэль – это два, вот, тоже два этих уровня, как Рахель и Лиа, только параллельно. А про Моше мы сказали, что он не был похоронен там. И вообще он не, потому что для него уровень, и Эрец Исраэль не достигал, он как бы выше этого уровня. Если он выше этого уровня, то почему же Лиа, да, была похоронена в земле Израиля, Маарата Махпила? По всей видимости, должны сказать, что Маарата Махпила – это не совсем пещера Махпила – это не совсем уровень земли Израиля. Есть Эрец Исраэль, есть Маарата Махпила, и есть уровень земли Израиля после прихода Машеха, то, что должно было быть, если бы вошли бы эти поколения, да, если бы вошел бы Моше и так далее. Поэтому Моше не относится ни к ним, ни к ним. Рахель относится вот к этому Маарата, Лиа относится к этой пещере Махпила. То есть пещера Махпила – это другой уровень совсем, более высокий, чем просто вот земля Израиля, видимо, так должны сказать, и поэтому известно, что это пещера, через которую проходят все люди, когда они умирают и идут в следующий мир, они проходят через эту пещеру, пещеру Махпила, так и там их встречают, Авраам, Исхак и так далее, и да, Адам и Ришон. То, быстро, я просто мы закончили. Думаю, сейчас я уже объяснил все, что хотел объяснить, надеюсь, что было понятно в той или другой мере.
Спасибо огромное, Раздакаре. Есть тут вопросы, посмотрите, пожалуйста.
Сейчас я посмотрю. Да, в чате. Значит, да, добрый вечер. Так. Получается, что это добро спасения от злодея. Что это добро? Я просто там что-то в середине, видимо, это. Добро спасения от злодея. Ну, это то, что она, да, значит, то, что она помолилась, да, то, что она помолилась, это значит, Лиа, чтобы не попасть к Исаву, и вот результаты этого она получила, да, что не оказалась злодеем. То есть она должна была выполнить свою роль, но она ее выполняет именно путем Яакова, а не путем Исава из-за молитвы. То есть как бы молитва – это свобода выбора ее. Да, это в этом проявляется выбрать путь, не выбрать роль, не это, да, а выбрать путь. Ну, как-то так, я надеюсь, что это то, что был вопрос, что не очень понятно. Что вот тут в фарских сидурах в начале Шахарит есть Тикун Лиа и Тикун Рахель. Да, что это значит? То действительно там есть это тикун-ля, тикун-рахэ, но мы не будем здесь разбирать, что это такое. Ну, может быть, как-нибудь разберем, я знаю, отдельно. Да, это из кабалы понятие. Да. Это, в принципе, вот то, о чем мы говорим, только вот в чем точно суть вот этого тикун, что они там исправляют в духовных мирах, надо разбирать. Может быть, как-нибудь где-нибудь посмотрим. Квод, как соотносятся духовные Ля и Рахэ с понятием Шхины? Рахэль – это Шхина. Ля – это уровень более высокий. То есть Шхина – это непосредственно управление над миром. Как и Шхина – это идея Малхут. Рахэль – это идея Малхут. Ля – это относится к Хагату, что это часть Бины, как бы нижняя часть Бины, которая оказывается Хагатом и так далее. Да, это Ля. То есть Ля, как бы, скажем, нижняя часть Бины, а Рахель – это Малхут, это идея Шхины. Кто это, да? Надеюсь, понятно. Да, спасибо, как всегда, да, спасибо. Да?
Боже, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Спасибо большое. Я хотела уточнить насчет... Все души проходят через Махпелу или только еврейские души?
Если все души или еврейские, не еврейские, вопрос действительно это, да? Я так понимаю, еврейские, но да, как там, да, вопрос, если, ну, в Ган-Эден, ладно, а в геном тоже оттуда проходит. По-моему, там все проходит в следующий мир через это. Ну, вроде так, я не знаю. Ну, другими словами, по-прямому я не знаю, да? Или это проход в Ган-Эден, или же это проход вообще, да, для всех. То есть из этого мира, выход из этого мира. Ну, все выходят из этого мира каким-то образом. Куда они приходят потом, это уже другая тема. Это то, что рассказывают, что все умершие, которые там клинической смерти, видят длинный туннель, в конце которой находится свет, там вот разные такие истории есть, да, это почему-то оттуда.
Да, хорошо. У меня такой возник образ, хотела уточнить, это правильно или нет. То есть получается, что как бы наверх души уходят через Махпелу, а спускаются, если храм – это источник жизни, то получается, что Гар-Хабай, то это как бы через него проходит, когда сюда приходит.
Да.
Такое получается как бы не то, чтобы…
Да. А почему уходит через Марата Махпела?
Или это неправильная такая ассоциация?
То есть воздействие в этот мир приходит через храм, вы хотите сказать. Это идея Шхины, что приходит оттуда, да?
Да, если храм источник жизни, там
да.
Приходили, обновляли свои души.
Да, приходили. А человек выходит отсюда через Марата Махпела, да?
Да.
Если
да.
Вот как мы пытались объяснить здесь, что Марата Махпела – это уровень выше земли Израиля. Поэтому, да, а вот это вот храм, тогда получается на земле Израиля, находится на земле этот нижний храм, есть верхний храм, зимний храм, так вот этот нижний храм, он, видимо, находится здесь, он как бы еще относится к земле, да, вот, и как это, здесь спускается воздействие, а там выходят души. Ну, вопрос, может быть, души, вы говорите, что должны тоже возвращаться обратно отсюда?
Ну, как бы приходить, наоборот, как бы приходить сюда через храм, получается, то есть в чистом виде, а уже уходить, то есть как бы получается две такие точки соединения, то есть...
Да.
Я не знаю,
это... Ну, не знаю, надо смотреть, да. Свет приходит отсюда, а человек уходит из другого места. Ну, тоже вопрос, да. Беседа.
Хорошо, ладно, спасибо.
Спасибо. Да,
Женя. Да, если вам не трудно, вот, смотрите,
да, да, я вижу. Почему Лея смогла изменить свою судьбу, а Дина не смогла? Ну, видимо, Дина не молилась. И Дина, что там была история? Что Яаков, ее отец, ее спрятал, чтобы спасти ее от Исава. Может быть, она могла это сделать, если бы молилась, как это, и плакала, и молилась так, как Лиа. Может быть, тогда бы она изменила бы, наверное, свою судьбу в этом смысле. Тебе что значит, она судьбу мы не можем изменить? Да, то есть, другими словами, вы хотите сказать, почему Лиа не попала, скажем, к другому злодею? Нет, потому что цель ее создать еврейский народ. Вопрос, каким путем? Путем злодея Исава или путем Яакова, правильно? И это она смогла изменить. То есть, а роль свою она выполняет так или иначе. Но вот создает вопрос, каким образом, каким путем. А Дина, по всей видимости, что значит, она могла, какая ее роль была? Роль была ее привести Исава вот к Чуве. Роль Элиа была создать еврейский народ. Ну, я так думаю, создание еврейского народа. Вопрос, каким путем? Через Исава, не через Исава, проходя через него, отходя от него, путем молитвы и так далее. А у Дины, видимо, роль была вот исправить Исава, сделать ему что? Если бы она его исправила, он бы умер бы тогда, как мы сказали, да? Но, в принципе, чего сделал бы? И вот, и тогда, и... То есть, может быть, эту роль она могла выполнить другим путем, молитвами, я не знаю, но она этого не сделала. И поэтому, так или иначе, она прошла через эту вот... То есть, эта роль, она, это как бы быть в Исава, это как бы роль, ее предназначение она была, все равно быть у злодея каким-то образом. А для Лиа Исава это был только путь, как создать еврейский народ. А роль ее конечная – это создать еврейский народ. Наверное, так надо объяснить, я так думаю. Беседер? Дина не виновата, что ее спрятали? Ну да, но она могла... Не, не виновата, правильно, но ты знаешь, не виновата. Она не виновата, что если бы ее не спрятали, то она оказалась бы у Исава, если бы то, что ее спрятали. Это и не помогло, в конце концов, она оказалась у этого, да? То есть она должна была, видимо, молиться, я знаю, изменять и так далее. Потом там с ней тоже длинная история, да? Кто знает ее, то, что у нее родилась дочь, она стала, в конце концов, женой Моше, нет? Не, жена, не, не муж, жена Йосефа, жена Йосефа. В конце концов, та самая, которая родилась Дина, ну да. А тот самый Шхем бен Хамор, он в конечном результате стал Раби Акива. А Дина, она, это та самая Рахель, жена Раби Акива. Это в следующем Гильгуле. Так, история там интереснейшая. Мы этому учили, да, когда где это, в этом, Шар Гильгулей де Шамо, там это Шар Гильгулей. Там приводится, что вот это вот, да, этот Шхем, почему он взял именно Дину, он как бы чувствовал внутри, что она для него предназначена в каком-то смысле. Она так, во, в конце концов, в результате, она в конце концов выполнила эту свою роль. Она была предназначена для него, в общем-то, так он понимал, только не в этом поколении, а в другом поколении. Он потом пришел в другом Гильгуле, этот да, Шхем бен Хамор, да, который, и он родился, это душа Раби Акива. И она пришла тоже в этом Гильгуле и привела его к Чуве, в конце концов. Да, она та, которая его подтолкнула и прочее. И поэтому он стал большим мудрецом и все прочее. Там за кулисами истории просто захватывающие. За кулисами мироздания.
Спасибо большое, Раздакарев. Все очень интересно. Очень интересно.
Все,
тогда, значит, мы уже заканчиваем, да. Вопросов уже больше нету.
Беседа. Спасибо.
Чтобы была неделя очень хорошая.
Широта
лучше. Чтобы у вас все было хорошо. Да.